всем приветствую. Добрый. Вас. Я думаю, у меня микрофон включен, да, меня там, наверное, должны включить. Очень рад возможности снова видеть всех тех, кто был вчера, и я знаю, что здесь есть несколько новых лиц, тех, кто, может быть, сегодня услышали нас по радио. Мы сегодня на радио были с Иваном Ивановичем и также на телевидении успели попасть. Вот. И, может быть, кто-то просто вчера не смог прийти. Но для тех, кто вчера не был, я хочу немножечко сказать о том, о чем мы говорили вчера, потому что это достаточно важно понимать контекст. Все 7 проповедей, которые будут представлены в рамках этой конференции, они связаны одна с другой, и они исходят одна из другой для того, чтобы мы могли понимать остальные. Очень хотелось бы, чтобы вы могли понять, во всяком случае, самую первую. Итак, мы вчера начали с очень важной истории. Эта история имела место у Иисуса Христа с Его отношениями с людьми, которые уверовали в Него, в кавычках уверовали. Это, кстати, очень хороший пример того, что не все верующие действительно являются спасенными. Люди последовали за Иисусом Христом, и о них так и написано, что уверовали в Него иудеи. И потом Иисус сказал уверовавшим в Него иудеям, если вы помните, Он сказал им следующие слова: «Если вы пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики, и тогда вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». И мы вчера достаточно подробно останавливались на этом тексте, который обладает колоссальной значимостью в жизни каждого из нас. Вообще, когда я исследую Священное Писание, друзья, я продолжаю удивляться каждый раз. Буквально через пару месяцев на нашем веб-сайте будет поставлена моя 800-я проповедь. Это значит, каждая проповедь занимает примерно 20 часов работы с ней. Это умножьте, сколько это получается, но очень много «and I love it». Это время, которое вкладывается в то, чтобы погрузиться в истину Священного Писания и откопать оттуда драгоценность. Я вам скажу, что мне нравится больше всего в этом процессе. Мне нравится больше всего то, что Библия – удивительно практичная книга. Вот несмотря на весь тот имидж, который есть у Библии, несмотря на все отношение, которое сложилось у многих людей к Библии, несмотря на то, что многие люди воспринимают Библию, ну, в лучшем случае, как золотые россыпи, то есть цитатник мудрости. А чаще всего Библию относят к разряду святых книг, которые мало влияют на жизнь. Так вот, Библия написана совершенно для другого. Библия – это Божье Слово, это истина, которая касается каждого аспекта нашей жизни. Позвольте ей говорить к вашей жизни, и она сделает вас совершенно другим человеком. Именно поэтому мы проводим много времени со Священным Писанием. И я вам хочу сказать, это доказано в истории, это доказано в моей жизни, это доказано в жизни сотен людей, которые слушают Слово. Я наблюдаю это. У нас церковь достаточно большая, и мы видим, как от недели к неделе, от месяца к месяцу, от года к году, мы видим этот процесс трансформации людей. У одних чуть быстрее, у них чуть медленнее, у одних в одних сферах, у других в других сферах. Но это абсолютный факт. Изменяет человека Библия. Божья истина. Вот почему Иисус говорил: если вы верующий человек, претендуешь на то, что ты верующий человек, файн. Очень хорошо. Вот теперь давай посмотрим, действительно ли это так. Если ты пребудешь в Моем Слове, и мы подробно разбирали вчера, что это значит, то тогда ты будешь понимать истину, познавать ее. И тогда истина будет изменять твою жизнь. Самое первое, о чем Иисус говорит, она будет делать тебя свободным человеком. И об этой свободе мы говорим на этой конференции. Мы вчера уже затрагивали несколько аспектов свободы. Сегодня мы начнем с одного конкретного примера, с конкретной зоны несвободы, которая есть у многих людей. Мы завтра будем говорить еще о нескольких зонах несвободы. Мы будем говорить о свободе от зла, мы будем говорить о свободе от похоти, мы будем говорить о свободе от духов злобы поднебесной, от бесовских всех сил, которые окружают или которыми заряжена атмосфера. Истина освобождает. Для того, чтобы нам понять природу этого рабства, нам нужно немножечко глубже проникнуть в сущность того, что происходит с человеком. Человек в самом начале, после того, когда он согрешил, в нем произошли внутренние структурные перемены. Я это называю нарушение духовного ДНК. ДНК – это то, что отвечает за общее развитие всего человека. Может быть, вам приходилось встречать детей с какими-то недостатками, которые происходят на уровне ДНК. Я видел таких людей. Вы знаете, это очень удивительное явление. Человеческий организм – удивительное явление. Вот в этой маленькой клетке, которая начинает развиваться, из которой начинает расти эмбрион, начинает расти этот человечек, в ней содержится вся информация, точнейшая информация, которая дает свой сигнал. На определенном этапе должны расти кости, на определенном этапе должны формироваться глаза, на определенном этапе должны формироваться разные органы. И вот если этот ДНК не дал сигнал на что-то, тогда это не начало формироваться. Вы представьте, сколько у нас органов и насколько мы зависим от точности того, что Бог вложил в это ДНК. И мы это не замечаем. Когда люди рождаются нормальными, мы это не замечаем. Когда мы сталкиваемся с тем, что человек родился с какими-то дефектами родовыми, и у нас тогда возникает вот это ощущение того, что это действительно очень сложно. Так вот, в духовном человеке тоже есть свои определенные процессы развития. И во время грехопадения, опять-таки вернусь к этой теме, многие люди спорят об эффекте грехопадения, пишут диссертации, пишут книги, тома большие, спорят друг с другом, как передается греховность и в чем ее сущность. Но это абсолютный факт. Что бы вы ни думали о форме передачи грехопадения, о том, почему Адам согрешил, а мы виноваты, что бы вы об этом ни думали, вы рождены, и вы в себе несете последствия грехопадения. Эти последствия грехопадения, они в каждом из нас на уровне структуры нашей личности. То есть, когда мы говорим о несвободе, эта несвобода не связана с поработителями извне. Эта несвобода связана с сущностью того, кто мы есть внутри. Конечно, нас окружает несовершенный мир. Нас окружают три основных источника наших проблем, как мы это думаем. Первым таким источником являются люди. Люди, которые несовершенны и которые делают то, что ставит нас в неудобное положение. Вторым таким источником являются обстоятельства. Это погода, возможно, это болезнь, это безденежье, это какие-то другие сложности, которые возникают у нас, и они нас ограничивают. Ограничиваются наши желания. Вы хотели бы что-то, да денег нет. Ограничиваются наши возможности и так далее. И последнее, что явно нас ограничивает или что лишает нас свободы, это мир духов зла. Мы об этом будем говорить на воскресном собрании здесь утром. Конкретно, каким образом Христос освобождает нас от этого. Так вот, когда мы говорим о всех вот этих несовершенствах мира, которые нас окружают, Иисус Христос пришел для того, чтобы сделать нас свободными в реальном этом несовершенном мире. То есть Он нас не забирает отсюда и не помещает в совершенные обстоятельства, в которых мы могли бы не иметь этих внешних проблем. И вы помните, мы цитировали вчера 8 глава, 36 стих Евангелия Иоанна. Иисус говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. И Он объясняет процесс этого освобождения. Он говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Что-то Бог делает внутри нас. Что делает нас свободными? Если вы хотите посмотреть картину или портрет самого свободного человека, который когда-либо жил на земле, этот портрет записан на страницах 4 Евангелий. Это Господь наш Иисус Христос. Иисус Христос был человеком, настоящим человеком. В этом и богатство боговоплощения. Божий Сын пришел на землю, Он не просто принял человеческую плоть, Он стал человеком. И Он стал человеком, добровольно отказавшись использовать свои божественные возможности для того, чтобы облегчить себе жизнь. И став человеком, Он прожил на земле в реальных обстоятельствах, которые были очень сложные, сложнее, чем у нас. Представьте свое самое сложное состояние или самые сложные обстоятельства, и вы можете быть уверенными, у Иисуса Христа его обстоятельства в его жизни были намного сложнее. Иисус Христос прожил жизнь в этих жестких условиях и при этом был абсолютно свободным. Он не зависел от людей, от обстоятельств, не зависел от духов зла, хотя все они его атаковали. Атаковали на каждом шагу. Если вы читаете внимательно Евангелие, вы можете убедиться в этом. Это постоянно всплывает у каждого евангелиста, как фарисеи и книжники его атакуют, как саддукеи его атакуют, как иродиане его атакуют, как толпы людей просто ходят за него. Им там не нужна какая-то война, они просто хотят от него что-то получить. И Иисус, живя во всем этом, он идет ровно, стабильно, идет к цели, которая назначена ему отцом. Так вот, когда мы говорим о том, чтобы мы могли иметь свободу, нам нужно реально научиться жить тем, чем жил Иисус Христос, на практике. Если мы будем просто говорить об этом, если мы будем говорить поэтическими словами и призывать многих людей, и сами каким-то образом в этом пиетическом порыве свои души возгревать, но мы не найдем практического механизма, как это работает, мы никогда не будем свободны. Вот почему, друзья, это меня всегда сокрушает очень сильно, удивляет, что в христианстве, несмотря на огромный стаж многих, несмотря на огромную церковную активность, мало встретишь настоящих, глубоких, свободных людей. И поэтому, по этой причине, так как люди не могут иметь настоящие свободы, христиане, я имею в виду, то они пытаются использовать разные человеческие средства освобождения. Самое распространенное сегодня в наше время – это различная психологическая помощь. То есть люди приходят, и они говорят, ну вот посмотрите, христиане унывают, христиане злятся, христиане разводятся, христиане, у детей нет мира с родителями, они не могут даже у себя на пресвитерском совете мирно жить, порядок навести. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно привлечь им на помощь психологических консультантов. Они придут, и они расскажут, каким образом, что здесь сказать, что здесь не сказать, и так далее. Все эти разные инструменты и средства. Конечно, психология – это отдельная тема, о которой мы сейчас не будем говорить. Я привожу этот пример только для того, чтобы показать, что в церкви at large, то есть в церкви в сути ее, в большой церкви, которая сегодня существует, церкви Иисуса Христа, something is wrong. Что-то сломано, что-то функционирует не так, как должно. И мы сегодня углубляемся в истину Священного Писания для того, чтобы вместе с вами посмотреть, что же неправильно, и вместе с вами посмотреть не для того, чтобы давать советы кому-то, как кому делать церковь, а для того, чтобы посмотреть, как я, как вы можете обрести эту свободу. И чем больше у нас будет свободных людей, тем лучше и свободнее будет церковь Иисуса Христа. Итак, мы говорили о том, что для того, чтобы человек обрел свободу, начинается это все с рождения свыше. Рождение свыше в своей сути изменяет отношение человека к истине. Мы подробно разбирали, что во время грехопадения Адам и Ева претерпели одно из нарушений их духовного ДНК, которое заключалось в том, что они стали верить лжи. До грехопадения все их действия исходили из того, что они верили Богу, и то, что Бог говорил, является истиной, и они действовали соответствующим образом, исходя из истины. Представьте себе вашу жизнь. Представьте себе вчерашний день или на прошлую неделю. Представьте себе, допустите такую модель или такую возможность, что все ваши действия, они исходили из того, что вы верили лжи. Например, вы идете на работу, вы думаете, что сейчас 6:30 вы идете на работу, к 7. Вы думаете, что сейчас 6:30, а в действительности 7:30. Ваши часы показывают ложь. Вы представляете, какую проблему вы будете иметь на работе? Или представьте себе другую ситуацию, когда вам говорит начальник, возьми вот это и сделай вот это. Вы приходите туда, а там нет того, что нужно взять. Представьте себе все остальные ситуации с вашими детьми, с вашим мужем или женой, со всеми обстоятельствами. Мы все принимаем решения, исходя из фактов. И нам нужны истинные факты для того, чтобы мы могли принять решение. Так вот, беда человечества в самом корне заключается в том, что дьявол изначально поставил человека в тот диапазон, когда он стал верить лжи. Более того, он хочет ей верить. Мы подробно разбирали, что у Евы произошло в момент, когда она смотрела на этот плод. Когда она смотрела на этот плод, она видела там, и она занималась не аналитической оценкой верности слов дьявола. Она занималась тем, что она смотрит, и она видит, что плод привлекателен, хорош и вожделенен. И это является ключевой причиной, по которой она съела этот плод. И наша жизнь вся сплошь и рядом пропитана тем, что мы верим в то, что хотим, а не в то, что действительно является фактом. В то, что действительно является истиной. И мы подробно говорили о том, что истина Божья, она исходит в объективной форме, выражается в Священном Писании. И для того, чтобы мы могли приводить свою жизнь в соответствие с ней, нам нужно научиться пользоваться Священным Писанием. Итак, я хочу возвратиться вместе с вами к этим ключевым стихам, с которых мы начали вчера, и которым мы будем вспоминать на протяжении всех этих 7 проповедей. Евангелие Иоанна, 8 глава, мы будем читать 31 и 32 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным». Мы вчера говорили подробно, что нам необходимо понимание и познание истины в каждой практической сфере нашей жизни, для того, чтобы эта наша сфера жизни, она была, находилась под воздействием не ложных представлений о реальности, а фактических, действительно. Одним из самых значительных видов рабства является наша зависимость от окружающих людей. Это признают все. Ну, точнее, очень многие люди, которые занимаются социологией или которые так или иначе сталкиваются с человеческой душой, с его эмоциями, с его реакциями, они признают, что факт зависимости от людей является одной из самых больших проблем. Сфера человеческих взаимоотношений – одна из самых сложных сфер вообще в жизни. Она включает в себя очень многое, и когда мы говорим о том, что нас окружают самые разные люди – родные и близкие дома, сотрудники на работе, прохожие на улице – с каждым из этих людей у нас есть взаимоотношения. Они разные. С кем-то глубже отношения, с кем-то мельче отношения, с кем-то более длительные отношения, с кем-то совсем короткие отношения. Но все эти отношения существуют, и они представляют собой огромнейшую часть нашей жизни. Более того, у нас, у каждого из нас сложилось определенное ожидание от каждого человека. Например, от прохожего вы ожидаете одно, от своего ребенка совсем другое, от начальника третье, от папы с мамой четвертое. У нас сложились комплексы ожиданий, касающиеся каждого человека. Тогда, когда наши ожидания не сбываются, мы начинаем реагировать. В каждом таком случае, ну, так скажем, каждый раз, когда мы неправильно реагируем, мы попадаем в рабство, мы попадаем в зависимость. Как я уже сказал, эта реакция, она исходит из нашего «я», из нашего уязвленного «я», и именно она делает нас рабами. Это проповедь о том, как научиться созидательным и эффективным взаимоотношениям с людьми, чтобы не быть зависимым от них. Опять-таки, я говорю о Священном Писании, это не лекция о психологическом тренинге, Это не попытка проанализировать сложный мир человеческой социологии. Это подход к Священному Писанию, чтобы истина Священного Писания, она научила нас быть свободными и в этой сфере. Чувствовали вы себя когда-либо недооцененными, отвергнутыми, обманутыми? Вспомните такой эпизод в вашей жизни. Скорее всего, чувствовали. Вы же не с Луны свалились. То есть живете здесь, в обществе. А раз живете в обществе, то все эти перечисленные мною возможности в жизни, они вполне естественны для вас. Вспомните боль, которая возникала в вашем сердце тогда. Что это такое? Что вы переживали тогда? Почему она возникла? Вам никто пальцы в двери не зажимал? Вас никто не бил? Температуру воздуха не поднимали и не опускали? Хлеб у вас не забирали? Денег тоже не отняли? Всего лишь навсего не заметили, проигнорировали. Вы зашли, и ваши подруги оживленно говорят друг с другом, и когда вы появились, они посмотрели на вас искоса и продолжили свой разговор. Они продолжили разговор о вашем сердце, буря. У вас эмоции, у вас мысли вращаются со скоростью света. Вот это рабство, это зависимость. Это я привел одну ситуацию, а таких ситуаций миллионы. Самого разного типа. Это те ситуации, которые, из которых и состоит свобода или несвобода в жизни верующих людей. И нам нужно научиться увидеть, что Священное Писание решает именно такие ситуации. Оно не просто лозунгами вверху где-то так призывает, там где-то на небесах, не касаясь нашей жизни, нашей практики. Мы очень зависимы от людей. Мы зависимы от нескольких факторов. Во-первых, мы зависим от того, как относятся к нам люди. Как я уже сказал, что вот вы заходите, и когда вот вам приветливо улыбнулись, вам хорошо. Когда сурово посмотрели, вам плохо. Я повторяюсь, вам ничего не сделали. У вас ничего не отняли и вас не избили. Вот вспоминайте ситуации, которые у вас были. Вот вы приходите к начальнику, или не к начальнику, а к какому-нибудь клерку, какой-нибудь секретарше, от которой ничего не зависит. Она просто сидит там, ждет, когда вы там пройдете или зайдете, или выйдете. И от того, как она сурово на вас смотрит или по-доброму смотрит, зависит состояние вашего духа. Мы зависимы от того, как относятся к нам люди. И это начинается с малку. Вспомните слезы ребенка, который хочет играться именно той игрушкой, которой хочет играть в этот момент его сестренка. Вопрос не в игрушке, вопрос не в том, что эта игрушка означает для него, вопрос во взаимоотношениях, которые есть на уровне трехлетнего или двухлетнего. Эта зависимость, она формируется очень-очень рано, то есть она есть в человеке, который только родился, она уже есть, и она развивается по мере того, как развивается человек. Помните, как дети плачут тогда, когда с ними не хотят играть. Просто они реагируют на отношения. Опять-таки, их никто еще не побил. Они реагируют на отношения. Второе, мы зависим от того, что делают нам люди. Если мы продолжим эту же аналогию с детьми, то мы можем там целый ряд таких фактов, которые всем нам пришлось переживать. Например, папа и мама заставляют спать тогда, когда спать не хочется. То есть люди имеют власть что-то сделать, имеют власть положить в постель. Или они настаивают на то, чтобы есть суп, когда хочется есть чипсы, или мороженое, или конфеты. Опять-таки, у человека есть желание, оно не удовлетворяется людьми, люди делают не то, что человек хочет, и человек начинает плакать, он начинает раздражаться. Когда человек подрастает, этот маленький человечек, он встречается с учителями. Теперь учителя ограничивают, они что-то делают, заставляют учить уроки, задают домашние задания, экзамены проводят. То есть делают массу вещей, которые делают жизнь этого человечка неприятным. Дальше человек идет на работу. И там опять вся жизнь соткана с того, что начальник требует, чтобы он работал, работал хорошо, чтобы он не опаздывал, чтобы он давал качество и так далее. Женится человек и вообще погружает свою жизнь в полное лишение свободы. Потому что на работе он хоть 8 часов в день, а здесь теперь он круглые сутки. Он же постоянно связан с человеком, который рядом. И он поэтому не способен реализовать все то, что он хочет, независимо от человека, который рядом. То есть вся наша жизнь, она соткана с этой зависимостью. Третье. Мы зависимы от того, что думают о нас люди. Ну, казалось бы, понятно, отношение хоть выражается там в глазах, буркнуло там или не улыбнулось. Действие выражается в конкретных шагах, сделанных по отношению к нам. А что думают про нас, это вообще очень удивительно. Как мы зависим от того, что про нас думают? Вспомните ситуации в вашей жизни, когда вам кажется, что кто-то про вас думает плохо, и вы себе места не находите. Помните эту прибаутку про Винни-Пуха, кажется, и крокодила, не знаю про кого там, но идут вдвоем, и один этого Винни-Пуха бедного щелк по его лбу и говорит, тот говорит, а что ты мне бьешь? Идешь, молчишь, всякую чепуху про меня думаешь? То есть человек интерпретирует, вот когда он видит кого-то, кто, ему кажется, думает про него плохо, он не находит себе места. Опять-таки, мы говорим о том, о реальности жизни, с которой каждый из нас сталкивается постоянно. Проблема заключается в том, что мы не можем заставить людей думать о нас так, как нам кажется правильным. Мы пытаемся добиваться правды, мы пытаемся внушить людям, чтобы они думали о нас, а заставить их не можем. И это делает нас рабами. Это лишает нас свободы, глубины жизни, лишает наслаждения, которое Бог предназначил, чтобы у нас было. Вы знаете, когда Иисус молился своей последней молитвой или последняя молитва об учениках, большая молитва, 17 глава Евангелия Иоанна. Он в этой молитве говорит очень важные слова. В 13 стихе он там отцу говорит следующее. «Ныне же к тебе иду, это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою». И подчеркивает, совершенную. И Иисус Христос завершает свой путь, своего большого служения. И завершая свой путь, он говорит, «Отец, я к тебе иду, я закончил все то, что я должен сделать, теперь Дух, Утешитель, должен прийти». И все это делается для того, чтобы эти люди, которых ты дал мне, чтобы они имели радость, причем не просто неземную радость, а радость Божью, радость Иисуса Христа, и они имели ее совершенно. Если вы посмотрите дальше, евангелист Иоанн в первом послании своем, в 4 стихе, пишет то же самое. Он говорит, это пишем, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Иисусом Христом. И дальше, это пишем, чтобы вы имели радость в себе совершенную. Христианство, настоящее христианство, это религия настоящей радости. Не той радости, правда, которую пытаются каким-то образом завести искусственно, песнями раскачать или какими-то действиями внешними. Это радость глубокая и спокойная. Это радость, Христос говорит, моя, то есть радость Иисуса Христа, совершенная радость. Когда мы говорим о проблеме человеческой зависимости от других людей, эта проблема, она связана с ложью. Точно так же, как и все остальные проблемы рабства человеческого. И мы посмотрим сейчас на самую первую ложь, которая вызывает или которая делает реальным вот это рабство. И дальше мы посмотрим на то, каким образом эта ложь может быть преодолена. Самая главная точка, которая, или самый главный пункт, который пострадал от грехопадения, это тот элемент человеческой личности, в котором гнездится или живет человеческая самооценка. Помните, когда дьявол подошел к Еве, он предложил ей вкусить от этого дерева, и он сказал, что главным результатом этого будет, что вы будете как боги. Это очень глупо вообще. Для того, чтобы быть богом, для этого вообще, точнее нужно сказать, богом стать нельзя. Богом можно только быть. Потому что если человек есть или если кто-либо есть что-то, и он должен чем-то стать, то он уже не Бог. Потому что Бог не имеет начала и не имеет источника, из которого он кем-то был бы и потом стал бы Богом. Поэтому сама фраза «вы будете как боги» – это оксиморон, то есть внутреннее противоречие содержите. Но что дьявол сделал этим? Дьявол посредством этого шага, он внушил человеку, что человек поставил себя в положение Бога. Есть два типа представлений о Боге. Онтологическое представление и смысловое. Что это значит? Бог является онтологическим центром бытия и смысловым. Онтологическим это значит все из него и мы к нему. Все из него произошло. То есть бытие определяется Богом. Смысловой это означает, что все существует ради Бога. Так вот, дьявол не может переделать онтологический фактор. Он попробовал, подойдя к человеку, переделать смысловой. То есть после грехопадения человек теперь думает, что он является смыслом существования его маленькой вселенной. Это самая главная ложь. Поэтому, когда мы говорим о том, из чего же состоит вот это рабство человеческое, нам нужно, и как от него освободиться, нам нужно прежде всего коснуться фактора несостоятельных претензий. Как я уже сказал, что во время грехопадения фокус внимания человека был перенесен с исполнения воли Божьей на исполнение воли своей, на удовлетворение самого себя. Друзья, это базовые принципы христианства. Это теология 101, или если так говорят по-русски, theology 101. То есть это база. Это то, что должны знать с детской воскресной школы. К сожалению, опять-таки, в детской воскресной школе часто рассказывают только истории, не приходя к принципам, которые действительно из этих историй явны или видны. Так вот, базовая суть того, что произошло во время грехопадения, заключается в том, что человек с момента грехопадения поставил себя в положение, когда он считает каждой фиброй своего тела, своего человека, он считает, что его желания и его претензии должны удовлетворяться. До этого было не так. До грехопадения было по-другому. До грехопадения Бог был главным, и все то, что Бог хочет, и все то, что Бог считает правильным, и все то, что Бог считает добрым, должно исполняться, и человеку от этого было хорошо. А не просто хорошо. А помните конец первой главы Бытия? Написано, и вот хорошо весьма. Теперь, когда дьявол подошел, и когда дьявол толкнул человека на то, чтобы человек сделал себя центром, смысловым центром вселенной. И он это сделал, кстати. Каждый человек, маленький человечек рождается, и он уже смысловой, он еще подсознательно, он не думает, и никто, наверное, не сидит и не думает, я центр вселенной. Если вы так думаете, возможно, что вас нужно провести где-то, проверить. Но каждый человек подсознательно на это претендует. Родился ребеночек, маленький такой, хорошенький, cute baby. Положили его спадки. И через полчасика всем известно, ради кого существует этот дом. Это претензия от ребенка, который еще он не имеет какой-то способности выразить что-то. Потом по мере того, как он растет, он просто становится более изысканным. Он понимает, что если он будет так орать, как он орал в полгода, то ему просто ремня дадут. И его номер не пройдет здесь. И поэтому он изобретает другие методы манипуляции, но живет точно для той же цели. Он искренне считает и верит, что он является центром его маленькой вселенной. То есть, когда мы говорим о сущности грехопадения, нам нужно ясно понять, что это то, что мы унаследовали от наших прародителей. Мы читали этот текст вчера, прочитаем его еще раз сегодня. Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Мы вчера говорили о том, что оценка Евы не соответствует действительности. Бог говорит, это дерево смертоносное, его плод смертоносен. Ева смотрит на это дерево, и она видит совершенно другое. Она видит хорошее что-то, привлекательное в этом дереве. И это участь всякого человека, который смотрит на любое явление вне Божьей системы ценностей. Он не имеет сам по себе способность точно оценить реальность. Но я сейчас хочу подчеркнуть другой аспект этого. Посмотрите, что вот здесь, как мы уже говорили в прошлый раз, здесь нет аналитических, интеллектуальных причин, по которой Ева могла бы прийти к выводу, что Бог может быть неправ, а дьявол, возможно, говорит правду. Все причины, которые здесь, не интеллектуальные и не аналитические. Все причины здесь связаны с желанием и его удовлетворением. Дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. То есть все вращается вокруг ее претензий. Как только человек поставил себя в положение независимости, мнимой независимости от Бога, так сразу он становится автоматически, сразу становится центром вселенной, и он теперь рассматривает все вопросы, которые происходят вокруг него, с точки зрения, удовлетворяет это его или нет. И в этом его трагедия. Потому что когда человек смотрит, ему кажется, это удовлетворяет, а это смертоносно. Иногда сразу смертоносно, иногда постепенно. Друзья мои, все уловки, которыми дьявол ловит души человеческие, построены не на том, что он пугает их ужастиками и говорит, посмотри, какой кошмар я тебе хочу сделать. Все уловки дьявольские построены на том, что он обещает удовлетворение. Пару лет тому назад один известный человек имел большую проблему, хотя их периодически они имеют, разные люди имеют проблемы. Один известный человек имел проблему в том, что он очень богатый человек, очень известный человек. Его поймали, он изменял своей жене, и та женщина, с которой он изменял, подала на него на суд, там хотела высудить миллиарды. Я не знаю уже, там, чем это закончилось, но сам факт следующий. Я слушал обозревателей, которые оценивали интервью, которые брали у этого человека. Сам факт следующий. 15 минут удовольствия, полчаса удовольствия. И с этим связаны огромные потери в жизни. И все они это хорошо знают, что это будет ему стоить миллионов. Это будет стоить потерянной карьеры. Это будет стоить разрушенной семьи. И несмотря на это, идут на это. Вы думаете, почему? Потому что дьявол ослепляет глаза, и он показывает что-то красивым, привлекательным, и человек теряет способность, а точнее, человек без Бога, он и не имеет ее, реально оценить то, с чем он имеет дело. Лезет туда, и потом дьявол полную чашу, ушат грязи на него выливает. И это стратегия дьявольская. И это то, что он делает со всеми людьми. В самых разных формах. Я вам привел сейчас одну форму, это сексуальное удовольствие. Самые разные другие формы, которые есть у людей. И мы будем говорить завтра о свободе от обстоятельств, мы будем говорить о разных вещах, с которыми сталкиваются люди. И когда они выбирают греховные варианты действий для того, чтобы достичь то, что им кажется хорошо. И они всегда их приводят к разрухе. Вот это, этот шаг, который сделала Ева, это убило ее. Это то, что, что Бог сказал, смертью умрешь. Суть этого заключается в следующем. Она сделала свое удовольствие, поставила желание удовлетворить себя, поставила на высшую планку приоритетности. И когда человек ставит это на высшую планку приоритетности, это место занимать только Бог должен. Как человек поставил это на высшую планку приоритетности, теперь он поклоняется самому себе и стремлению удовлетворять свои желания. Это его разрушает. Я как-то рассказывал, не знаю, может даже здесь я читал одну книгу, в которой люди исследовали сам процесс получения удовольствия и сделали такой эксперимент. У крыс обнаружили ту зону мозга, которая отвечает за удовольствие. Вот. И они научились, подобрали такой сигнал электрический, такой силы, такого напряжения, чтобы подавать этот маленький сигнальчик, и крыса получает удовольствие. Потом они сделали такой рычажок, что крыса сама может нажать и получить удовольствие. Нажимает сигнальчик, этот контакт срабатывает и получает удовольствие. Так вот это бедное животное, оно забыло про еду, про воду, про сон и нажимало этот рычажок до тех пор, пока не сдохло. Человек раб своего удовольствия. Ну, крыса, понятно, мозгов мало. Люди иногда останавливаются, если бы у них был этот рычажок. Но не все. Я знаю, что очень многие люди без этого рычажка просиживают у экранов этих видеоигр и умирают буквально за этими видеоиграми. Это реальные факты, исторические факты. Вот почему, когда мы говорим о сути грехопадения, мы должны помнить о очень важном жале, которое есть. Жало грехопадения в человеческой претензии на удовлетворение своих желаний. Это стало наивысшим приоритетом. Вот почему спасение неразрывно связано с отречением от этих претензий. 16 глава Евангелия от Матфея, 24 стих. «Тогда сказал Иисус своим ученикам, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Наша зависимость от людей самым непосредственным образом связана с претензиями. И это является одним из результатов грехопадения. Проблема заключается в том, что человек никогда не сможет достичь счастья, пытаясь добиться от людей желаемого отношения к ним. Если вы поставите свое счастье в залог от того, как относятся к вам люди, кто угодно, если вы родители, вы можете поставить свое счастье в зависимости от того, как будут относиться к вам дети. Или наоборот, если дети родители, или девушка парня, который ей нравится, или наоборот, муж и жена и так далее. Самые разные контексты. Когда только человек ставит свое счастье в зависимость от того, как с ним поступают, как к нему относятся, дело обречено на провал. На это существует одна очень объективная причина – очень простая причина, состоящая из пяти слов, которые нужно запомнить. Она звучит следующим образом. Люди живут не ради нас. Это очень важное откровение, которое каждому из нас нужно знать. Люди живут не ради нас. Мы претендуем на то, что они живут ради нас. Мы думаем, рассчитываем на то, что они будут жить ради нас. А с чего это ради? Каждый из них точно так думает о вас. Это жесткая истина, которую нужно принять. Они живут ради себя. В этом и есть сущность греховного человека. Зависимость от людей исходит из ложной претензии на то, что люди нам чем-то обязаны, и они будут это что-то делать. Таких претензий миллион. Динамика человеческих взаимоотношений начинается в Эдемском саду, там, где Бог создал второго человека. Это было следующим образом. Очень интересно было. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Бог, Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Общение с людьми, подобными нам, есть великое благо. Посмотрите, Бог сотворил человека очень хорошим, и теперь он улучшает его положение. Он говорит, я сотворю человека, подобного ему. Причина, почему он сотворил второго человека, заключается в том, что человеку нехорошо быть одному. Он решает проблему одиночества. И казалось, все было очень хорошо. До тех пор, пока грех не вошел в человеческие взаимоотношения. И когда грех вошел в человеческие взаимоотношения, вот это благо, которое было создано Богом, превратилось в огромнейшую проблему. Взаимоотношения Адама и Евы, которые характеризовались полной гармонией, радостью и счастьем, дополнением друг друга, они оказались совершенно испорченными. Послушайте, что произошло во время грехопадения или сразу после них. После него. Бытие 3 глава, 11 стих. «И сказал», это Бог говорит с Адамом, «И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» И слушайте, что говорит Адам. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Обратите внимание, первое слово, которое произнес Адам. «Жена». Речь идет вот о чем. Адам после грехопадения поднял удовлетворение своих желаний, поднял свое собственное самолюбие, свой собственный эгоизм на высшую планку. И ради защиты себя, ради того, чтобы хоть как-то выгородить себя, чем можно еще выгородиться? Один только человек был тогда. И он пользуется им как живым щитом, чтобы каким-то образом смягчить свою вину. Это очень много говорит об эффекте грехопадения. Вот это ж тот же Адам, который только что пел такие песни поэтические о своей Еве. Плоть от плоти, кость от костей. Это первая поэзия, которая встречается в Библии. Будет называться женою и так далее. Он воспевает дифирамбы. И как только грех вошел, так сразу все это разрушилось, потому что человек сразу раз и собрался, знаете, как ртуть иногда собирается, вот так вот одна кучка ртути, потом ударили, она потом раз, так в две собралась. Человек собрался вокруг своего собственного центра, вокруг центра своих собственных интересов. И поэтому мы приходим к следующей реальности, друзья. Грешному человеку нужны люди, для достижения и защиты его собственных интересов. Это еще одна жестокая правда, которую нам нужно знать. Они могут где-то уступить, где-то снизойти, где-то потерпеть, но если в конце концов это приведет их к тому, чтобы достигнуть и защитить их собственные интересы. Это реальность мира после грехопадения. На что мы претендуем? Что мы ожидаем от окружающих нас людей? Самые разные вещи, мы уже упоминали их. Я перечислю несколько основных факторов. Первое, мы претендуем на благорасположение и внимание. То есть нам нужно разобраться в этом самим, чтобы ясно понять. Мы уже говорили о том, что наши претензии на то, что люди должны вести себя к нам по отношению к нам каким-то образом, они безосновательны. Вот, и поэтому давайте разберемся, в чем же эти претензии заключаются, для того, чтобы нам разобраться с ними. Во-первых, претензии на благорасположение и внимание. То есть вы счастливы, когда вам улыбается жена. Или вас приветливо встречает начальник на работе, или сотрудник, и они расположены к вам, и вам очень хорошо. Вам приятно, когда кто-то интересуется вами. Когда кто-то подойдет и спросит, как у вас дела, когда кто-то проявит какое-то участие. Но когда этого расположения нет, что происходит? Вы обижаетесь, вы говорите, люди какие-то здесь все холодные. То есть этим вы измеряете не только людей, но самое большое, этим вы, этому состоянию вы позволяете регулировать, управлять состоянием вашего сердца. Все очень просто. Почему наши эмоции зависят от людей? Потому что мы зависим от ложной и несостоятельной претензии на то, что люди должны служить нам своей расположенностью и вниманием. Итак, это первая претензия. Кстати, даже тогда, когда вы обиженно говорите, и не нужно мне никакого вашего внимания, даже в этом случае вы уже зависите от людей. Потому что до этого вы не говорили так. И их невнимание, оно произвело бурю в вашем мире, в вашей душе, в вашей эмоциональной жизни. Как только вы позволили не Библии, не истине, а людям и их настроению по отношению к вам определять вашу реакцию, вы уже попали в зависимость. В каждой ситуации, друзья, задайте себе вопрос, кем продиктована, кем рождена ваша реакция? Рождена ли она Богом, Писанием и вашим преклонением перед истиной? Или же она рождена людьми, ситуацией, напряжением и так далее? От этой зависимости, кстати, будете страдать вы сами. Сколько бы вы ни считали людей неправыми, сколько бы вы ни ругали их в своем уме, страдать от этого они не будут. Вот в чем беда. Я часто встречался с такими людьми. В пасторской работе, в служении приходится встречаться с людьми постоянно. И это очень интересно. Это делает нашу пасторскую жизнь очень интересной. Очень сложной, правда. Кто-то говорил, пастором быть очень хорошо, если бы не люди. Но когда встречаешься с людьми, и он начинает тебе изливать свою душу, и вот сидишь, слушаешь его, и ты видишь, что происходит в его голове и в его чувствах. А это было уже месяц назад. И как они могли? А я столько сделал. А я вообще достоин был совсем другого. Те люди живут себе спокойно. А этот человек уже, он мало того, что он сделал им много, теперь и страдает еще. Но то, что он сделал, уже сделано. Уже что-то не вернешь. Он уже сделал там хорошее дело. Теперь они к нему плохо относятся, а страдает он. То есть, когда мы говорим, нам нужно ясно понять, что от этой зависимости будет страдать только тот, кто зависит. Вы говорите, но это несправедливо. Несправедливо. Согласен вполне, что несправедливо. Welcome to the club. Мы живем в несправедливом мире. Это нужно ясно. Вы что, рассчитывали, что мы живем в справедливом мире? В Царстве Небесном только будет так. А здесь мир несправедливый. По разным причинам. Кто-то осознанно, кто-то что-то недосмотрел, у кого-то какие-то не хватило сил, терпения, зрелости не хватило. Итак, это первое. Второе, претензии на одобрение и поддержку. Мы претендуем на то, что люди должны признавать нашу позицию и считаться с нашим мнением. Очень просто. Вот когда вы рассказываете что-то, вот группа людей вокруг вас, и вы рассказываете что-то, и вот эти люди, вы, каждый человек психолог, каждый человек читает то, что происходит, он читает в глазах. Если он видит вот такие движения, он счастлив. Если он видит какую-то попытку возразить, сразу же возникает в сердце реакция. Ну вот смотрите, сам факт того, что было сказано, не зависит от того, одобрят эти люди или не одобрят. Если вы то, что вы сказали, есть сущая правда, а эти люди в нее не верят, так это же их проблема. У них неверное представление о реальности. А вы страдаете, как? Это они со мной не согласны. Я сущую правду здесь говорил. Ну так если сущую правду, так и будь довольна тем. Заметьте, как мы зависимы от одобрения людей. Это вообще очень интересно, если вы когда-либо брали класс по public speaking или когда-либо пробовали это делать. Я помню, как-то у нас в церкви пригласили двух братьев, таких здоровых дядьки два, пригласили свидетельство сказать перед церковью. Бедные эти люди, мне было их очень жаль. Вот, они, ну, просто и волновались, и покраснели, и сбивались. Хотя я вот до того, 15 минут до того с ним говорил, он такой, ну, мужик очень, очень нормальный такой человек, который может контролировать ситуацию в жизни. Что происходит? Да ничего, просто в этот момент тысячи глаз смотрят на него. Опять-таки, я вам говорю, никто даже еще про него плохо не сказал, еще даже никто не кивнул, ни так, ни так. Просто люди смотрят и хотят услышать, что же, как же кивнуть. И уже только этот факт заставляет человека краснеть, потеть, там голос дрожать начинает и так далее. Это зависимость от людей. Зависимость от их одобрения или неодобрения. Когда человек начинает, я спрашивал у таких людей, а что ты боишься? Ну вот ты говоришь, ну что, ну тебе ж, здесь же доброжелательная публика, так скажем, собралась. Они тебе, ну, в крайнем случае, даже собьешься, если, ну, все там скажут, ну, хорошо, ну, в следующий раз там лучше скажешь там или еще что-то. Нет, это ж факт, знаете, в чем заключается, что теперь все эти люди будут, ну, каким-то образом вот отрицательно относиться к сути того, что я хотел сказать. Это вторая проблема. Кстати, поэтому в этом отношении мы автоматически делим людей, всех людей на две категории. Тех, кто одобряет нас и вот так кивает, соглашается, склонен соглашаться. И тех, кто вот так кивает, тех, кто мотает головой, то есть тех, кто не одобряет вас. И мы имеем тенденцию с теми, кто одобряет, иметь больше контактов и общения и избегать тех, кто вот так машет головой. Кстати, это касается и с другой стороны, если вы хотите, написано, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. То есть, если вы хотите иметь друзей, чаще машите так, чем вот так. Ну, я не говорю о том, что вы лицемерили и на правду говорили ложь, но когда вы возражаете, то вы научитесь делать это так, чтобы вы могли считаться с человеком и хотя бы выслушать его до конца сначала, прежде чем спешить мотать вот так. Третье. Что у нас, какие претензии у нас существуют? Мы говорили, претензии на благорасположение и внимание, претензии на одобрение и поддержку. Третье, претензии на уважение и хорошее мнение о нас. Мы претендуем на то, что люди должны уважать нас по разным причинам. Уважать за возраст, уважать за наше положение, уважать просто за то, что я человек. Я слышал как-то несколько лет назад, одна молодая семья задавала вопрос, что делать. Сын учится в школе, и там в школе ему ну, вот эту программу так, building up self-esteem, вот, поднимает самооценку. Вот, и она говорит, заявляет мне, я ему говорю, помой за собой посуду. Она говорит, мама, я тоже человек. То есть люди представляют, что их нужно уважать, но в этом случае вообще неизвестно за что. Просто научили его так, что его должны уважать, ты человек. Очень удивительно, что тогда, когда нас не уважают, мы независимо от того, заслужили мы уважение или не заслужили, мы всегда считаем, что заслужили, во всяком случае, если к нам и нужно относиться не очень хорошо, то не до такой степени плохо и так далее. У нас всегда есть масса всяких внутренних оправданий, почему мы считаем, что должно быть не так. Но самое главное, мы теряем мир. В результате этого мы теряем мир. Нам очень важно, какую репутацию мы имеем. Мы очень хотим, чтобы с нами советовались, чтобы мы были нужными людьми, чтобы нас признавали как тех, кто действительно что-то понимает в какой-то сфере. Вы помните, почему Каин убил Авеля? По простой причине, потому что Бог относился к тому, что сделал Авель, лучше, чем к тому, что сделал Каин. Это единственная причина. Вот это очень яркое проявление греха, проявление последствий грехопадения. Последнее – это претензии на заботу и материальные блага. самые разные вещи. Мы во многих ситуациях мы считаем, что люди нам должны, родители должны за нами ухаживать до 30 лет, а до некоторых пока на пенсию не пойду. Жена, человек пришел с работы, и он считает, что жена должна здесь все, чтобы было, сверкало, чтобы все было на столе, чтобы все было. И он не думает, что у жены был тоже трудный день, и дети, и всякие другие обязанности. То есть люди претендуют, пастор, тот вообще должен нас здесь благами всех осыпать, потому что, а иначе ж он пастор, мы его в следующий раз не выберем тогда. То есть самые разные вот эти вот претензии, которые есть в нашем сознании. Например, когда вы идете, и у вас в двух руках что-то, вы претендуете на то, что человек, который идет рядом с вами, должен открыть дверь. Всем естественная такая ситуация. И если он этого не сделал, вы, ух, какой невежливый человек. Или когда у вас болит голова, вы претендуете на то, что не шумели. И мы считаем, ну это так обязано, ведь у меня же болит голова. Или когда вы устали, вы хотите, чтобы вас не допекали всякими разными просьбами. Или когда у вас нет настроения, то люди просто должны признать, ну нет настроения у человека сейчас, не приставай. То есть вот это вот целый спектр всяких разных вещей, мы претендуем в каждой из этих ситуаций, чтобы люди вели себя определенным образом, считаясь с нашим положением. Нам обязаны занять денег, когда они нужны. Нам должны помогать, когда нам трудно. И мы здесь вспомним сразу и христианскую добродетель, и Господа Бога, и церковь, и все там великие-великие истины, которые нам когда-либо приходилось слышать. Когда мы не получаем этого, у нас возникает греховная реакция. Эта греховная реакция делает нас пленником, делает нас рабами. Давайте мы посмотрим сейчас на эту реакцию. Именно реакция порабощает нас. Я постараюсь сделать это не так долго, иначе мы будем сегодня здесь сидеть до такой степени, что вы будете недовольны мной. То есть, когда мы говорим о рабстве, рабство заключается, что я вам пытался объяснить за это время, рабство заключается не в том, что делают люди, а в том, как мы реагируем. Давайте посмотрим подробнее, в чем эта реакция заключается. Мы перечислим несколько видов порабощающей реакции. Первый шаг – это недовольство. Когда мы недовольны, нам всегда кажется, что это недовольство вполне законная реакция. Чаще всего мы оправдываем свое недовольство тем, что мы говорим, и нам нужно даже сказать это. Чаще всего мы хотим об этом сказать другим, когда мы недовольны. Мы говорим, ну посмотри, как он делает. Для чего мы это делаем? Мы сами в глубине понимаем, что недовольство – это плохо, и что мы этим вредим сами себе, но нам нужно оправдание его, и поэтому мы ищем подтверждение других, что он сделал неправильно совсем. Он сделал плохо. Мы забываем, что недовольство не имеет ничего общего с борьбой за истину. Нам нужно разделить эти два явления. Я вам скажу, при помощи чего. Нам нужно понять, что недовольство – это эмоциональная реакция на то, что нам не нравится. Я хочу сделать акцент на слове «нам». В этом и суть недовольства. Иногда то, что нам не нравится, действительно неправильно. Но если наша реакция исходит из того, что нам не нравится относительно того, что неправильно, оно всегда будет деструктивно. И вот эти два явления нам нужно разделить в своем сознании. Как только место мы даем нашему неудовольствию, так оно сразу отравляет нашу жизнь. Оно наполняет нас горечью, оно лишает нас мира, оно делает нас несчастными, и более того, оно лишает нас способности конструктивно повлиять на ситуацию. Вы столкнулись с ситуацией, человек поступил неправильно. Возможно, его нужно исправить и помочь, чтобы он больше так не делал. Так вот, если вы в этой ситуации допустили горечь в душе, вы лишили себя способности исправить эту ситуацию. То есть, недовольство не имеет ничего общего с борьбой за истину. Это два разных явления, которые дьявол смешивает в нашем сознании и заставляет это делать. Я уже говорил, приводил подобные примеры. Например, продавец в магазине поступил с вами несправедливо. Вы уходите из магазина с недовольством. Проблема в том, что вы понесли недовольство в вашем сердце, и оно поселилось в вашем сердце, а не в продавце. Я как-то раз поймал себе на мысли однажды, опять-таки я рассказывал уже этот пример в разных ситуациях, еще раз повторю его, очень хорошая иллюстрация. Я заказал какую-то штуковину, уже не помню даже что. Что-то заказал и заказал, еще неопытный был, заказал из какой-то фирмы, которая где-то возле Нью-Йорка расположена. Вот, и потом позже я узнал, что там очень много всяких таких не совсем правильных этих организаций. И они прислали мне не совсем то. Но, живя здесь в Америке уже немножко, я привык так, что customer service достаточно хороший, и ты там придешь, скажешь что-то, вот это не такая вещь, тебе с удовольствием заменят, и сразу дадут другое, и извинятся еще. Вот в этот раз я звоню, а они совсем неплохо реагируют. Они говорят, что они не хотят ничего там менять, не хотят даже признать, и не хотят платить деньги. Вот. И я стал обнаруживать, что у меня, вот я сижу и разговариваю, у меня здесь в руке кусок пластмассы, из которой сделана телефонная трубка. И в этой пластмассе там есть какие-то проводочки, и они издают аудиоволны. И от этих аудиоволн у меня повышается кровяное давление, у меня начинает сердце стучать, мне плохо, воздуха не хватает. А те люди, которые сидят там в Нью-Йорке, они абсолютно спокойны. Мало того, что они мне всучили этот неправильный товар, я сейчас еще страдаю. Так вот, я страдаю сейчас, то, что я страдаю, никак не поможет мне исправить эту ситуацию с этим товаром. Я не должен страдать. Я смогу не страдать только в одном случае. 1 Фессалоникийцам 5:18 говорит следующее: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Есть только один выход. Нам нужно научиться не допускать недовольства в сердце. И тогда у нас будет конструктивная возможность решить проблему созидательно. Я не говорю о том, что не нужно позвонить. Нужно позвонить и нужно попытаться. Но нужно звонить и пытаться говорить, не допуская в себе раздражения и горечь. Если вы смогли решить проблему так, слава Богу. Если не решилась проблема, так за это тоже нужно поблагодарить Бога. Бог допустил эту проблему для чего-то в вашей жизни. Второе – это раздражение. Раздражение, в принципе, это следующая ступень. Раздражение – это деструктивное выражение недовольства. То есть тогда, когда мы говорим о раздражении, если мы позволим недовольству быть в нашем сердце какое-то время, оно обязательно превратится в раздражение. Оно еще в большей степени причиняет боль тому, кто раздражается. Кроме того, что раздражение очень неприятно для нас самих, оно еще и заряжает вот этим напряжением окружающую нас атмосферу. Вы помните, наверное, такие ситуации, когда вы входите и видите человека раздраженного, и там и дети раздражены, и люди вокруг раздражены. Вот почему Писание говорит: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Мы, правда, всегда находим оправдание нашей разрушительной реакции или нашему раздражению. Нам нужно в этих ситуациях обратиться к истине, которая может сделать нас свободными. Нам нужно понять, что дьявол дважды обманул нас в этом положении. Во-первых, первая ложь – мы думали, что люди обязаны сделать меня счастливым. Вторая ложь – дьявол внушил нам, что люди могут сделать нас счастливым. Это когда второй элемент, мы чуть-чуть быстрее пройдем их. Третий элемент – обида. Это еще один элемент греховной реакции. Обида – это раздражение, обращенное внутрь. Обида очень тесно связана с саможалостью, и саможалость всегда деструктивна. Саможалость – это не что иное, как любовь к самому себе. Ее очень трудно победить, потому что она коренится глубоко в нашей личности. Но есть несколько фактов, которые нам нужно знать. Во-первых, саможалость сделает вас несчастным человеком. Во-вторых, саможалость лишит вас способности правильно подойти к решению проблемы. В-третьих, саможалость сделает вас горьким и неприятным человеком. То есть три фактора. Мы страдаем от этого, дело страдает от этого, и люди вокруг нас страдают. Саможалость – чрезвычайно деструктивный элемент. Но он так и прет везде из нас. Итак, три вещи мы уже говорили, в которых выражается греховная реакция – недовольство, раздражение, саможалость. Третий фактор – неприязнь. Неприязнь представляет собой скрытую форму вражды. Это еще не совсем вражда. Мы не признаемся себе в том, что мы враждуем против кого-то. Просто где-то глубоко в нашем сердце затаилось зло. Мы будем, кстати, говорить завтра о свободе от зла. И оно определяет наше отношение к людям или к этим обстоятельствам, которые нас окружают. Вот почему Писание конкретно предупреждает. Евреям 12:15 написано: «Наблюдайте», то есть внимательно смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. Он дальше объясняет, в чем. «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились ноги». Следующий шаг или следующая форма нашей негативной реакции – это вражда. Вражда – это противостояние, инспирированное злом. То есть это когда мы уже выходим на конкретные взаимоотношения, напряженные с людьми, будучи инспирированы злом. Вы помните, с чего Саул начал вражду с Давидом? Всего лишь с того, что девушки, которые встречали эту всю процессию идущих с войны, они пели, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И это инспирировало вражду. Вражду, которая вылилась в годы, в долгие годы, буквально войны самой настоящей, которую Саул вел против Давида. Я знаю случаи, когда тотальная вражда между людьми начиналась с пустяка, с мелочи. Но потом реакция одного человека на эту мелочь вызвала еще более сильную реакцию. Это, в свою очередь, вызвало еще более сильную. И за годы этот клубок, этот снежный ком так закрутился, что там уже до сути никто не докопается, уже не знают, с чего же все началось. Следующий элемент, который связан с порабощающей реакцией, это оказание давления. И мы часто попадаем в это, когда у нас есть сила, когда мы обладаем чем-то, что мы можем поставить человека в зависимость или пробовать как-то его наклонить под нас, заставить его делать то, что нам хочется, его волю, его усилия поработить под себя. В каждом таком случае, люди пытаются это делать. Чаще всего они говорят, что у них есть на это право. Иногда они даже думают, они обязаны использовать силу для того, чтобы заставить кого-то сделать то или иное. Вот этим построен, на этом построена вся политика. К сожалению, часто эта политика в церкви есть. К сожалению, в отношениях между мужьями и женами, когда начинается шантаж по разным вещам. К сожалению, между детьми и родителями очень часто. Кстати, у родителей очень часто это случается, когда они наказывают детей не потому, что они видят, мой ребенок сделал что-то неправильно, ему надо помочь делать правильно. Если родители наказывают ребенка по причине того, что их самолюбие задето, они не имеют права этого делать. Этот ребенок точно такой же человек, как и вы. Ну и что, что он позже вас родился? Это единственное преимущество, которое у вас есть. Вы раньше родились. Больше того, Бог дал вам обязанность, ответственность не в том, чтобы этот ребенок был вашим слугой и удовлетворял ваше самолюбие, а в том, чтобы помочь этому ребенку вырасти и правильно действовать. Вот почему, когда вы сталкиваетесь с тем, что ребенок делает что-то неправильно, первое, проверьте себя, нет ли у вас уязвленного самолюбия перед тем, как наказывать ребенка. Успокойтесь. Поставьте перед собой ясную цель. Я хочу ему помочь. Он делает неправильно. Это неправильное действие приведет его к ухудшению в его жизни. И тогда вы будете действительно конструктивными. И последнее – это изоляция. Это еще одна ступень греховной реакции людей. Наша реакция на действия людей – это попытка убежать от них. Столкнувшись с проблемой, люди считают, что единственным решением может быть изоляция от тех, кто оказывает это давление. Люди меняют друзей, меняют церковь, меняют место жительства. Люди разводятся, думая, что этим они достигнут решения проблем. Трагедия такого подхода заключается в том, что люди не понимают, что проблема находится в их собственном сердце, а не в тех, кто их окружает. И поэтому они женятся еще раз и обнаруживают себя в подобной же ситуации. Находят другую работу, и на работе повторяется то же самое, только, может быть, еще в большей прогрессии. Вот почему 1 Петра, 3 глава, 13 стих написано: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Это очень важный стих. Если мы в сердце своем по-настоящему ищем добра, мы защищены. We are evil-proof. Зло не может внутрь нас проникнуть. Чрезвычайно важный текст. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Окей, мы поговорили уже немножко о претензиях, посмотрели на реакцию. И давайте самое последнее, если у нас несколько минут, посмотрим на то, как же истина освобождает в этой ситуации. Итак, давайте вернемся к нашему ключевому тексту. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как реально освободиться от порабощающей нас реакции на людей? Как я уже сказал, что вот эта проблема, она коренится в нашей общей греховности. И наша греховность диктует нам следующее, что мы не знаем, как иметь счастье в том, чтобы жить для людей. Наше представление о счастье, оно построено на то, что люди живут для нас. Нам нужно, чтобы мы обязательно получали. Нам нужно, чтобы нас развлекали, нам создавали комфорт, нас уважали, с нами считались. Если мы сделаем добро, чтобы его признавали и были за него благодарными и так далее. Вот в этом эта проблема исходит из бедности нашей души. Нам нечего дать. Мы живем тем, что добиваемся и требуем, чтобы получать от других. Библия же открывает нам совершенно другую жизнь. И как я уже сказал, нам нужно научиться этой жизни. Библия говорит о том, что человек может быть по-настоящему счастлив, когда он научится отдавать и научится жить ради других. Сам он, конечно, на это не способен. Это может сделать только Дух Божий, трансформируя его личность. Несколько конкретных шагов, представленных в Священном Писании. Первое. Библия говорит о том, что для того, чтобы стать независимым от людей, нам нужно научиться любить людей. Иисус Христос жил удивительной жизнью. Он был абсолютно независим от людей, и Он ни на что не претендовал. Он всю свою жизнь посвятил, Его смысл жизни не зависел от того, как относятся к Нему. Его смысл жизни определялся следующим. Он когда-то говорил о том, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. Ему ничего от них не нужно было. И причина этого была в его искренней любви к этим людям. Большинство людей не понимает, что такое любовь. Человеческая любовь фокусируется на удовлетворении любящего. Опять-таки, еще одна фраза, которую я использовал уже много раз, и еще раз ее повторю. У кого-то я прочитал, давно уже прочитал, такое выражение, когда молодой человек, кажется, даже у светского писателя, когда молодой человек говорит девушке: «Я тебя люблю», в действительности эти слова нужно истолковывать по-другому. «Я себя люблю, и для этого мне нужна ты». Опять-таки, это говорят светские авторы. Вот это человеческая любовь. Человеческая любовь, она сфокусирована на том, кто любит, то есть он должен получить. Эта человеческая любовь делает человека пленником. Божья любовь делает человека свободным. Кстати, 1 Иоанна 3:14 подчеркнуто, что это действительно является настоящим признаком христианства. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Если мы попробуем дать короткое описание любви, смысл его будет в следующем. Любовь есть искренняя заинтересованность в истинном благе другого. Это не какое-то чувство, конечно, здесь чувство будет присутствовать, но сердцевина любви заключается в искренней заинтересованности одного человека в истинном благе другого. И такая любовь, очевидно, она неестественна для человека самого по себе. Он всегда в какой-то форме заинтересован в достижении своих собственных интересов. Вот почему любовь всегда связана с умиранием для себя. Если мы посмотрим на Иисуса Христа и на Его любовь к людям, то секрет Его любви к людям заключался в беспредельной Его любви к Богу Отцу. Нам очень трудно любить людей вот так, потому что люди несовершенны. Но мы их всегда можем любить вот так, любя Бога. И тогда мы сможем их принимать, потому что Бог их принимает. Нам нужно научиться смотреть на людей сквозь призму Божьей любви. Вот почему, когда у Иисуса спросили, какая самая большая заповедь, послушайте, что Он ответил. 22 глава Евангелия от Матфея. Один из них, законник, спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус отвечал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Друзья мои, ошибка многих христиан заключается в том, что они ожидают прогресса в своей жизни, обойдя эти заповеди. А Христос ясно сказал, что на них все остальное утверждается. Любовь к Богу, которая делает человека способным любить ближнего. Так жил Иисус. Именно любовь к людям давала ему удивительную свободу. Он просто жил, он был движим этой любовью. Вот почему он мог свободно говорить истину. Он не боялся людей, потому что он ничего не ожидал от них. Он любил Бога и боялся Его. И подчинял свою жизнь Ему полностью. Вот почему апостол Петр говорит 1 Петра 2:15: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Дальше написано: «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Итак, это первое. Первый шаг к свободе, к независимости от людей – это искренняя, настоящая любовь к ним. Второе. Познайте радость служения. Научитесь любить людей. Второе. Познайте радость служения. Как я уже сказал, что мы все живем, ожидая, что нам будут служить. И когда мы думаем о том, что мы кому-то служим, мы начинаем считать. Я уже два раза помыл посуду, а она ни одного. Дети это считают очень, очень ясно. Может быть, вы наблюдали, а там они отмерят до грамма. Я уже сделал столько, а он меньше сделал, и вот нам нужно больше сделать и так далее. То есть все это очень сильно связано. А когда люди взрослеют, они об этом не говорят, неудобно как-то считать. Но суть остается той же самой. В церкви люди начинают: «А почему я опять? А почему снова я? А почему мы опять?» Дома то же самое. Так вот, все поменяется, если вы перестанете думать так, а будете думать, искать возможности, как послужить. Пришли вы с работы, вы устали, у вас много всего, и вы сразу же оцените ситуацию дома и посмотрите, что вы можете помочь жене. Там у нее белье лежит, которое она постирала, не успела сложить. Здесь посуда стоит, которую она не успела еще помыть. И вы с ней разговариваете, и потихонечку тряпочку, водичку включили, мыльце там, и потихонечку поставьте все на место. Ищите, да, а некоторые вместо того, чтобы подойти к этой мойке и заниматься, вместо, вот бабушка подсказывает, на диванчик идут. Это зависит от того, на что настроен ум. Познайте радость служения. Как я уже сказал, что многие люди, они думают, что я бы послужил, но я своим служением буду провоцировать ее лень. А это неправильно. Это ей повредит в жизни. Или какие-то другие ситуации. Мы думаем о том, что если я не буду реагировать так, то тогда вот тот неправильный какой-то элемент в его жизни, он так и останется. Но Священное Писание говорит нам совершенно по-другому. Даже если человек поступает неправильно, ваш сын, ваша дочь, ваш муж, ваша жена, или люди в церкви, или кто-то другой вокруг. Галатам 6 глава написано: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, при этом наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». Он предупреждает, потому что в этой ситуации легко впасть в искушение. Он же поступает неправильно. Но заметьте, что дальше сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христа». То есть вы сталкиваетесь с ситуацией, когда человек поступает неправильно. Он поступает неправильно, а вам приходится нести ношу более тяжелую. Но это единственный путь, как вы можете помочь ему научиться поступать правильно. Это сделал Иисус Христос. Он пришел на землю, и мы поступали неправильно. Кто пошел на крест? Не мы, он пошел на крест. В этом смысл христианства. Нам нужно научиться понимать привилегию сотрудничества с Богом в деле изменения душ. Это чрезвычайно великое привилегии. Апостол Павел так описывал свою свободу, когда он свободно подчинял себя, изменяя свою жизнь, ради того, чтобы Евангелие достигало людей. 1 Коринфянам 9:19 написано: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». И дальше написано: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Это требует большой жертвы. Апостол Павел говорит здесь об истинной свободе. Самое последнее, на чем я хотел бы закончить: храните сердце своего от зла. Мы завтра будем говорить более подробно о том, как побеждать зло, как быть независимым от зла. Но то, что очень важно, чтобы мы могли понять этот принцип, поймите, что зло контрпродуктивно. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Дальше объясняется: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если будете ревнителями доброго?» Для того, чтобы победить в ситуации зла, для этого нужно, уподобившись Иисусу Христу, наполниться Его любовью, Его добром, Его готовностью служить. И это действительно сделает нас свободными, чтобы побеждать. Я хочу закончить эту проповедь замечательным коротким текстом из 12 главы послания к Римлянам, 21 стих написано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту возможность сегодня, открыв Слово Твое, прикоснуться к богатству истины, которое освобождает. Я знаю, Господи, что для многих-многих из нас это так важно. Я знаю, Господь, что в нашей жизни, в жизни каждого из нас есть те точки, где мы еще зависимы от людей, где мы допускаем реакцию, которая порабощает нас, делает нас рабами. И вот сегодня, Господи, открыв истину Твоего Слова, слушая, Господи, то, что истина говорит нам сегодня о нас и о нашей жизни, мы просим Тебя, Господь, научи нас этой свободе. Благослови, чтобы каждый из нас, приходя к Тебе, по-настоящему открывал себя для Тебя, преклонялся пред Тобою, чтобы Ты, Боже наш, действовал в нас, наполнял нас, и чтобы твоя жизнь, она не только насытила нас, но ее было достаточно, чтобы поделиться ею с другими. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.